Константин Пауль. Водяной 3. Это история о встрече с неизведанным и о том, что истинная сила может скрываться там, где ее меньше всего ожидаешь. Путешествие в мир, где грань между реальностью и магией стирается, началось. Современная славянская фэнтези. Глава 1. Зеркало. Зеркала в парикмахерских всегда честнее людей. Во всяком случае, честнее человека, который тебя стрижет. Я смотрел на свое отражение после свежей стрижки и чувствовал себя немного неловко среди глянцевой обстановки салона. Везде блестящие журналы с красивыми мужчинами и женщинами, звучит приятная музыка. Мастер внимательно наблюдает за моей реакцией, надеясь, что сумел превратить мою прическу в настоящее произведение искусства или хотя бы просто не испортил внешний вид. В парикмахерской тебя традиционно спрашивают, все ли вам понравилось, однако зачем отвечать честно, если работа мастера уже сделана, и исправить неудачную стрижку обратно практически невозможно, ведь парикмахер не сможет вернуться назад во времени и восстановить прежние волосы. Так какой тогда смысл выказывать недовольство и критиковать работу? Часто ли вообще люди открыто признаются, что остались недовольны результатом? Более объективной оценкой является то, пойдете ли вы к одному и тому же мастеру во второй раз. Вот этим вы скажете, что да, понравилось. А вообще парикмахерская – это тоже своего рода магическое место. Причем магия сродни бериндеевской. Это работа с самой реальностью. Человек оттуда выходит не таким, как вошел. Парикмахерская «Великий Гэтсби» — цитадель тщеславия нашего Усть-Алкостровского района. Здесь пахнет мятой и маслом иланг-иланг. Играет приглушенный джаз, а каждый элемент дизайна подобран придирчиво и тщательно. «Вот что удалось сделать в вашей непростой ситуации». Хорошо поставленным бархатистым баритоном вздыхает мне Илларион, полноватый модник с золотым бейджиком. Голос его звучит уверенно, хотя в нем и чувствуются легкие нотки капризного характера. Человека, который привык слышать одни лишь комплименты за свою работу, причем желательно приправленные хорошими чаевыми. Вообще-то в нашем районе народ к идее раздачи чаевых относился прохладно. Я не был исключением. «Чтобы вы понимали...» Илларион говорил неспешно и немного напыщенно. «Я стригу главу администрации нашего района, и даже с ним, поверьте, бывает проще». Я неопределенно кивнул. Волосы теперь подняты и уложены модно, виски выбриты, хоть сейчас на подиум. Илларион превратил меня в коренного жителя глянцевого журнала. «Ну все, трындец с моим дредом». Бесславно лежащие на полу остатки подпаленных волос все еще хранили в себе память о недавнем прошлом. После той встречи с черным псом прошло 2 недели. Все это время я упорно пытался спасти свои дреды хотя бы в каком-нибудь приемлемом виде. Тщетно использовал народные средства, настои трав, шампунь «Сила тайги» и даже обращался с молитвой к Бериндею. Но ничего не помогло. В итоге я решил сдаться и принять ситуацию как данность, убеждая себя, что все, что происходит, все к лучшему.
«Ваша прическа называется сайд-парт. Так как, вам нравится результат?»
Вывел меня из раздумий Илларион.
«Да», — наконец ответил я. «Вы большой молодец, мне понравилось».
Выдав этот достаточно нелепый и округлый комплимент, я посчитал свой долг по похвале преисполненным.
«Не понимаю, как вы их так сожгли. Обычно мы, стилисты, говорим такое про ужасное применение красок и средств. Однако в вашем случае явно произошел несчастный случай при обращении с огнем».
Вздохнул Илларион, делая паузы, чтобы я мог начать говорить. После того, как комментариев с моей стороны не последовало, он продолжил.
«Знаете, не каждый день приходит клиент с такими волосами. Однако мне все удалось выправить. Блестящая работа. Если захотите, в следующий раз есть процедуры с кератином, японская завивка, колорирование.
Спасибо. Перебил я его. Вашей работы достаточно.
С вас 1900 рублей. Вздохнул он с сожалением. Очевидно, что не про цену стилист-парикмахер вздыхал, а про то, что я не рассыпался в похвалах и вынуждал его сворачивать дискуссию. Илларион искал признание его таланта. Меня же интересовала тишина. Двигая головой из стороны в сторону, я больше не ощущал привычных легких ударов дредов по вискам. Дреды были чем-то вроде оберега, замысловатой маск-сети, сплетенной так, чтобы защитить его носителя, укрыть истинного меня, мое лицо и настроение от глаз посторонних. Новая прическа с гладкими висками, наоборот, выставляла меня и мои ярко-синие глаза на показ. Никогда до того, как стать Вадимом Купаловым, я не придавал такого значения волосам. А теперь, когда решил, что войну за сохранение дредов проиграл, пошел сдаваться в самое дорогое заведение района. «Ну, — утешал я себя, — зато это позволит мне начать забывать про встречу с псом и историю про Велену и Юрия». Илларион снял с меня парикмахерскую накидку, взял щеточку и тщательно стряхнул с моих плеч незначительные обрезки волос. В его движениях проявлялась почти отеческая работа. Словно он только что понял, что я, как клиент, пришел не просто распрощаться с устаревшей прической, а с частью своего прошлого. «Я жду вас через месяц», — сказал он напоследок. «Работаю по записи, но бывает и окошко, как сейчас». Илларион сунул мне в карман визитку, я не стал противиться и расплатился, действительно оставив ему на чай 100 рублей. Сумма для этого была назначена более чем удобная. Смена прически всегда вызывает странное чувство. Будто вместе с состриженными волосами ты оставляешь на полу парикмахерской часть своих мыслей, как правило, самых тяжелых и мрачных. Я провел ладонью по виску, ощущая непривычный холодок и колючий ежик. Без слов, но с достоинством попрощавшись, я вышел из парикмахерской на улицу. На улице пахло свежестью, как весной, но ощущение было обманчивым, потому что начинался ноябрь. Меня, человека, который много лет прожил в Московской области, такой ноябрь удивлял. В Лобне, в ноябре, снег уже запросто мог, если не лечь, то хотя бы раз-другой выпасть, смешаться с пылью, дорожными реагентами и растаять. А тут снегом даже и не пахло. День был обманчиво тих. Осень на Кубани — это не тоскливая московская слякоть и не питерская депрессия, размазанная по вековому граниту. Здесь ноябрь — это хитрый лис. Он притворяется теплым, подмигивает солнечным лучом, но стоит расслабиться и вцепится холодными острыми зубами. После парикмахерской я направился к торговому центру, где сияла вывеска ДНС. Мне нужно было продолжать обустраивать жилище. Продавцы-консультанты, юные ребята в фирменных поло, кружили по залу, бдительно высматривая жертву. После посещения Великого Гэтсби я выглядел достаточно платежеспособным, потому что ко мне тут же подплыл паренек с модной бородкой.
«Что-то подсказать? Мне нужен телевизор», сказал я, оглядывая стену мерцающих экранов. «Большой, чтобы занимал пол стены и заставлял забыть о том, что происходит за окном. И кронштейн, чтобы этот воспетый Высоцким портал в другую реальность не рухнул мне на ноги». Парень слабо себе представлял, кто такой Высоцкий, однако оживился, почувствовав, что дело пахнет хорошими комиссионными. Мы быстро выбрали огромную панель, черную и глянцевую, как поверхность лесного озера безлунной ночью.
«Пакуйте, оформляйте», — резюмировал я.
«Что-то еще?» — полюбопытствовал продавец. «Да, игровая консоль. Пятая Сонька». «О, отличный выбор!» — глаза продавца загорелись искренним уважением. «Себе или в подарок?»
«Скажем так, для реабилитации сотрудника», — усмехнулся я.
Продавец уважительно поджал губы.
«Хотел бы я такого работодателя, как вы».
«Спасибо, польщен. Руслан теперь живет у меня, и покупки я делал в значительной степени для него. Его надо занять, в том числе, чтобы он поменьше гулял,
потому что, как показывает практика, ничем хорошим его вылазки не заканчиваются. Про реабилитацию это я, конечно, преувеличил. Да и мне самому иногда хотелось взять в руки джойстик и просто пострелять в монстров, которые, в отличие от реальных, умирают по честным игровым правилам. Я набрал дисков, несколько свежих шутеров, что-то про сверхъестественных существ и гонки. Когда мы грузили коробки в багажник моего УАЗика, я поймал себя на мысли, что если оценивать глобально, то я пытаюсь построить вокруг себя стены нормальности, подкупить самого себя и немного обмануть. У двоедушников не только две души, но и жизни две. Нормальная, как у всех людей, и иррациональная, магическая хрень. Вот и получается, что телевизор и приставка — это якоря, символы нормального мира, где самой большой проблемой является курс доллара, зарплата, настроение начальника или пробки на дорогах. А вовсе не домовые, отвратительный Анцибал. Это мой дальний родственник, звезданутый болотник-двоедушник, кикиморы, агрессивные оборотни и инквизиторы. Наверное, именно то, что у двоедушника жизнь двойная, делает его со временем неискренним. Он умалчивает о себе факты и знания, удерживает тайны так глубоко, что можно даже ошибиться, наивно посчитав, что у нас их нет. Следующей остановкой была пятерочка. Великолепное детище стандартизации и светлых дизайнов. Чем хороша пятерочка? Если ты часто ходишь в нее в Лобне, Тамбове или Казани, окажись ты на Кубани, на полках все такое же привычное, знакомое и понятное. Я наполнил тележку, мясо, овощи, крупы, несколько палок колбасы, Руслан жрет как танк соляру, молоко, сметана. Спохватившись, взял печенье. Обычная такая еда для одиноких мужчин и домового на подкормке. Выйдя из магазина, заметил небольшую вывеску. «Крафтовая пекарня. Перерождение традиций». Понятие «перерождение» было мне до боли знакомо, так что, закинув пакеты на пассажирское сиденье своей буханки, зашел в пекарню. Внутри пахло ванилью и корицей. В основном тут торговали пирожками всех видов начинок и форм. Я выбрал парочку, но уже на кассе заметил нечто действительно достойное внимания. Печатный ростовский пряник. Огромный, тяжелый, покрытый сложной глазурью. Он был выполнен в форме русской барыни. Пышная юбка, кокошник, руки уперты в бока. «Барыню, пожалуйста», — попросил я. «Это старинный ростовский рецепт. Не тот Ростов, что на Дону, а Ростов Великий. Знаете такой? Исконное городское лакомство», — улыбнулась продавщица. «Когда продавец нахваливает тебе товар, который ты и так приобретаешь, это или энергия маркетинга, или искреннее уважение к собственному товару». «Очень интересно», — кивнул я. «И барыня на нем такая... с характером?» «Вообще-то я решил купить пряник, который был размером с небольшой торт, из-за Василисы. Мне показалось, что она оценит внешний вид барыни, некая основательность, скрытая сила и мягкость, которая может обернуться против недруга. В нашем мире оно как? Никаких гарантий того, что тебя не заставят сожрать кнут. Никаких гарантий, что тебя не побьют пряником». Мысль о ней окутала меня нежностью, которой я не испытывал уже очень и очень давно, но также потянула за собой другую, более тревожную. Калинов мост. Василиса упоминала это в момент повышенной эмоциональности и наотрез отказалась что-то пояснять. Что я знал про Калинов мост? Он находится на реке Смородина, но никак не на реке Малая Атаманка. Хотя реальной реки Смородина на карте и не было. Метафорически, перейти Калинов мост означало умереть. Подойти к Калиновому мосту, приблизиться к чему-то судьбоносному, опасному или, наоборот, хорошему. Калинов мост — это заключение брака, смена статуса, девица-жена. Согласно летописям мохнатых годов, некий Сухмантий, герой князя Владимира на притоке Днепре, помешал татарам под руководством Давлета строить Калинов мост и сражался с ними. Я аккуратно положил пряник, который был упакован в крафтовую картонную коробку с прозрачной передней стенкой и снабжен бантиком из тонкой ленты, на пассажирское сиденье. После чего забрался в кабину УАЗика. Машина завелась с привычным звуком японского дизеля, спрятанного под шкурой отечественного автопрома, как хитрые партизаны в зарослях Каладинского леса. Поскольку Василиса не выходила из головы, я решил ей позвонить. Девушка взяла трубку почти сразу же, однако разговора не получилось. Она негромко ответила.
«Я не могу говорить, у нас тут убийство».
«Где? В Колдухине?» — офигел я.
«Все, пока, поговорим позже», —
коротко бросила она и сбросила вызов. «Ну вот тебе привет. Не было печали, еще и убийство какое-то». Я тронулся и неспешно покатился в направлении своего поселка. Дорога до Колдухина лежала сначала по межрайонной трассе, не особенно широкой и респектабельной, но с активным трафиком легковых и грузовиков. Потом, после поворота на Колдухин, по потрепанной жизнью стандартной асфальтированной двухполоски, где встречные машины были исключительной редкостью. Когда я выехал из райцентра, солнце уже начало клониться к западу, окрашивая мир в красные и золотистые оттенки, которые можно увидеть только в ноябре. За окнами проплывал Краснодарский край во всей своей осенней красе. Основу пейзажа составляли полотнища полей. Там, где были посеяны озимы, те выросли в яркие зеленые ковры, густые и крепкие, которые словно бы говорили: «Приходи, зима, мы тебя не боимся». Озимые — интересная культура. Зелень пусть и не увеличивается в размерах, но держится своим ковром прямо под снегом. А если снег растает, то озимые нахально оттуда выглядывают даже посреди зимы. Я немного ориентируюсь в магии, но понятия не имею, как агрономы этого добились. Может быть, кто-то из коллег Мичурина все же колдовал? Поля, где не планировались озимые, красовались краснодарским черноземом, щедрой, плодородной землей, распаханной и выровненной бараной к зиме. Крестьянин должен думать о будущем и всегда пребывает в цикле «весна посевная», «лето – борьба с вредителями и сорняком», «осень – уборочная» и «зима – подготовка техники и семян на весну». Такой вот отечественный сельскохозяйственный круг сансары крестьянина. И этому кругу нет и не будет конца. Лесополосы вдоль дороги играли разнообразием цветов. Ну, понятно, многие деревья уже облетели, но там, где оставалась листва, она была бурой, оранжевой, желтой, багряной, а между ними, как солдатики, попадались и хвойные породы. Хотя не особенно много, эти круглый год оставались зелеными. Погода стояла сухая, прохладная. Стекла машины были чистыми, но я знал, что это ненадолго. Кубанская осень коварна. Сейчас сухо, а через час небо затянет свинцом. И начнется плотный холодный дождь, превращающий грунтовки в липкие, непролазные грязи, куда даже на моей технике лучше не соваться. Я неторопливо ехал, притормаживая на участках, где попадались ямы, а мысли крутились вокруг событий последних двух недель. Время текло неспешно, как медленная река. Вилена, она же Вивьен, как ее нежно называл Юрий, девушка-загадка, девушка-миф. Она появилась из ниоткуда, принесла с собой смуту, черного пса и колдовство, а потом исчезла в никуда, вернувшись внафь. Я вспомнил лицо Марии Антоновны, когда мы с Василисой объясняли ей, куда делась ее гостья.
«Мария Антоновна, поймите», —
говорила Василиса, стараясь, чтобы голос звучал твердо и официально.
«Ее забрало начальство. Что-то там сдвинулось, злодеев всех арестовали, и она теперь помогает следствию в очень важном деле. Она в безопасности, на полном обеспечении и под охраной оперативников».
Моя начальница кивала и в то же время тайком вытирала слезу. Она ни слова не сказала про то, что девушка с ней не попрощалась. Однако было заметно, что это ее очень расстроило.
«Василиса», —
сказал я тогда, когда мы вышли от Марии Антоновны,
— «может, стоило проще? Ты могла бы просто подкорректировать ее мысли, заставить забыть».
«Нет», — отрезала Василиса. Она стояла на крыльце, скрестив руки, и сама смотрела на меня с ведьмовской строгостью.
«Вадим, ты не понимаешь. Память и мысли — это не файлы на флешке. Стер одно, посыплется другое. Удалить из памяти Ирину, А если ей напомнит соседка? Поругаются и станут сомневаться, была девушка, не была? Внушить, что уехала? А если она начнет придумывать детали несуществующего события? У нее крыша поедет. Начнутся нестыковки. Мозг начнет кипеть. Это прямой путь к безумию или инсульту. Вмешательство в сознание производится в крайнем случае.
«А у нас не крайний случай?» — без напора спросил я.
«Нет, не крайний. Бабе Маше просто грустно. Мне жаль, но это естественная реакция, как боль у стоматолога. Иногда приходится грустить. Такова жизнь».
Я тогда промолчал, потому что был с ней согласен. Тем более этому способствовала моя природа и стихия. «Есть проблема. Смой ее водой, утопи в омуте забвения». А Юрий? Юрий, лишенный артефактов и колдовских книг, оказался пшиком, пустым местом, или, может быть, пешкой, которая мечтала добраться до конца доски и стать ферзем. Надо сказать, что он не до конца не прав. Двоедушники об этом не говорили, но большинство из них были просто людьми. Как говорится, дураков настолько много, что некоторые из них — вы. Это я к тому, что я тоже когда-то был человеком, но вспоминать про это не особенно любил. Большинство двоедушников не родились таковыми, а стали. Однако у Юрия не было шансов стать двоедушником. Во-первых, это не происходит по желанию. Во-вторых, все не так уж просто и почти всегда связано со смертью. Ну, кроме ситуации с оборотнями, хотя это тоже своего рода смерть и перерождение. А в-третьих, его забрал к себе инквизитор Денис Зимоградов. Постоял, покурил минут 15 и уехал. Укатил и увез с собой Юрия в специальных артефактных наручниках, вместе со всеми его мечтами о том, как он вернется и всех нас порвет. Что это вообще за выражение? «Порву». Как тузик грелку? Мы с Василисой благоразумно не спрашивали, куда его забирают. Лезть в работу инквизиции — это примерно как вмешиваться в деятельность НКВД в 1937 году.